страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 568-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашенская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевку, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня читаем послание к Галатам, мы с вами сегодня разбираем ваши письма. Писем чем дальше, тем больше. Письма чем дальше, тем интереснее. Потому что мы-то ведь с вами говорим об очень важных темах. Мы с вами говорим о законе, мы с вами говорим о Евангелии, мы с вами говорим о благодати, мы с вами говорим о смысле Божьей милости. А в прошлый раз, в четверг, пятницу, были письма, в которых вы нас упрекали за то, что мы вот принижаем закон. Ведь апостол Павел ни в коем случае не отменяет закон. Иисус закон ни в коем случае не отменяет. Давид в псалмах говорит о благости закона. Он любит Божий закон. Об этом мы и 118-й псалом, об этом и 18-й псалом, кстати, тоже. Вот неоднократно об этом говорится. Да, так оно и есть. Но штука-то в том, что закон действительно благ, если его использовать для того, для чего он предназначен. Опять-таки я повторюсь, что в Ветхом Завете была система законов, в которую входили и жертвы. И люди отлично понимали, что если они просто будут исполнять закон, но при этом не будут приносить жертв, то никакого оправдания не будет. А потому что вот именно жертвы приносились той верой, которая у людей была, которая, когда люди ожидали того, что Господь совершит, того, что Господь сотворит в будущем. Так что нет, ни в коем случае мы не принижаем закон. И развивая ту аналогию, которую мы привели в прошлый раз, зеркало может быть блестящим, зеркало может быть блестящим, да, отражающимся, блестящим вот в этом смысле, отражающимся, очень чистым, очень хорошим, и оно может быть идеальным зеркалом. Но при этом оно не может выполнить функцию, допустим, раковины, губки или мочалки. Оно не может отмыть. Что оно по этой причине перестает быть плохим зеркалом? Нет, конечно, но оно остается тем, чем должно быть. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт teos.fm, вы можете нам также писать через приложение Teos, в наших группах ВКонтакте, Facebook, группы по страницам Библии и других группах сообщества, где вы смотрите и слушаете эти трансляции. Мы, скорее всего, на сегодняшние письма будем отвечать уже только завтра, потому что сегодня и так писем много, и действительно комментариев, которые хотелось бы прочитать, которые действительно важно прочитать. В пятницу мы говорили о взгляде протестантов, взгляде православных, взгляде разных христиан на Священное Писание, на общение Бога с человеком. Возможно, мы сами, я сам, ведя эту передачу, где-то запутался в словах, потому что действительно эта путаница дальше перехлестнулась в ваши комментарии. Извините, кстати, эта путаница достаточно распространенная. И я хотел бы прочитать несколько комментариев, в частности, от Игоря Феденкова, нашего постоянного слушателя, для того, чтобы все-таки разобраться в терминах, для того, чтобы каждый из этих терминов стоял на своем месте. Игорь пишет: «И что, после написания Библии Богу больше нечего сказать своей церкви? Просто у протестантов, пишет Игорь, не было общения с Богом несколько веков, потому что их самих не было. Поэтому им и свойственно отвергать опыт общения с Богом других христиан, которые имеют неразрывную историческую связь и преемственность апостольской церкви». Давайте мы с этим постепенно разберемся. Вот потому что действительно здесь определенная путаница. Сказать о том, что протестантов не было до 15-16 веков, это примерно то же самое, что и сказать, будто православных не было до X века. Вот настолько же, да, если вам католик скажет, знаете, а вот православных их не было до X века. Как вы на это ответите? Ну, вот примерно так же, из этой же серии. Вот, теперь, что касается того, что протестанты отвергают опыт общения с Богом, церкви христианской, нисколько, ничуть. Протестанты, по крайней мере, наиболее, ну, скажем так, более образованные из них, читают, например, отцов церкви, читают активно. Кстати, вы ведь не скажете, что все православные читают отцов церкви. Тоже вот более образованные православные читают отцов церкви. Далеко не все. Что же происходит? В чем разница? А разница действительно есть. Для евангельского христианина, каковым я являюсь, и каковым является наша команда, и опять-таки это важно отметить, потому что иногда спрашивают, а вы кто? Да, вот мы этого не скрываем. Вот для евангельского христианина Библия имеет высший авторитет в жизни, высший авторитет в учении. Высший. Все остальное подчинено Библии, подчинено Божьему Слову. Продолжает ли Бог говорить своей церкви? Да, продолжает. И через отцов церкви, и через духовных писателей, через богословов. Продолжает ли Бог говорить церкви через духовный опыт? Конечно, продолжает. Руслан очень быстро ответил на ваш вопрос, на ваше замечание. Руслан пишет по поводу того, что Бог говорит церкви через Святого Духа. И это продолжается. Но штука в том, что для евангельского христианина слово, которое Бог открыл через Священное Писание, слово, которым и является Священное Писание, имеет более высокий приоритет, чем все остальное. Для православного человека это не так. Для православного человека они органично связаны. И вот этого различия по приоритетам не существует. Ни один евангельский христианин, я надеюсь, никогда не скажет, что Бог вообще перестал говорить своей церкви или Бог перестал говорить своим людям, своему народу. Сказать это означало бы обрекать себя на мертвое чтение книги. Эта книга, конечно, важна, эта книга приоритет, эта книга высший приоритет и высший авторитет в жизни христианина. Однако Бог продолжает говорить и сейчас. Но вот разница заключается в том, что Слово Божие, открытое через Священное Писание, открытое через Библию, имеет принципиально иной вес, имеет принципиально иной авторитет по сравнению со всем остальным. А что же касается евангельских христиан, которые не слышат Бога, я надеюсь, что таких немного. Хотя такие есть. Такие есть, к сожалению, не только среди евангельских христиан. Такие есть в разных конфессиях, в разных деноминациях. И это большая, серьезная проблема. Вот. Тут есть еще одна интересная тема, которую также Игорь поднимает. И тут вопрос снова, как мне кажется, с такой путаницей терминов. Игорь пишет: «Сыны реформации, называйте вещи своими именами. Не реформации, а революции. Кому церковь не мать, тому Бог не отец». Кстати, слова приписываемые, по крайней мере, Киприану Карфагенскому. К этому сейчас еще подойдем. И дальше продолжает Игорь. «Если заболела мать, ее надо лечить, а не бежать. Нигде не сказано, что нужно выйти из церкви. Из мира – да, из церкви – нет. И уж тем более создавать свою общину, называя ее церковью». Давайте разберемся сначала с терминами. Ну, прежде всего, давайте отбросим ненужные эмоции. Потому что эмоции, они нужны, но не здесь, не в этом рассуждении, не в богословском рассуждении. Вы сказали, значит, ссылаясь на Киприана, называя церковь матерью, и говорите о том, что если заболела мать, ее надо лечить, а не убегать от нее. И это действительно действует на слушателя вашего эмоционально. Естественно, кто из нас не согласится, что если заболела мать, ее надо лечить и не убегать от нее. Было бы подлостью и мерзостью просто взять и убежать, и пытаться найти себе другую. Но обратите, пожалуйста, внимание, что вы произвели подмену терминов. Ссылаясь на Киприана, вы говорите о церкви как о матери. Дальше от этого образа мы перешли к реальности отношения между сыном и матерью, или дочерью и матерью. И добавили сюда эмоции. Не пойдет, Игорь, не пойдет именно потому, что эмоции не дают увидеть того, что здесь происходит на самом деле. А происходит здесь следующее. Слово «церковь» имеет, по крайней мере, два значения. Возможно, и три, но, по крайней мере, два. И в «Деяниях апостолов», в частности, видно и первое, и второе. Первое — это «экклесия» как сообщество верующих людей, призванных Богом, принадлежащих к разным временам, разному времени, разным народам, то есть сообщество всех верующих людей, которые спасены были, которые исповедовали Иисуса Христа на протяжении всего времени. Вот это то, что называется Вселенской Церковью. Другая история, другое определение этого слова, которое также видно в Деяниях апостолов, это поместные церкви, поместные общины христиан. Ну, например, Эфесская церковь или Коринфская церковь. Поместные общины, существовавшие в разных местах, в разных городах, в разных селениях. Эти слова нельзя путать. И вот тут действительно сложная история. Что делать, если ваша, внимание, церковь, как поместная община, уходит в ересь? Что делать в этой ситуации? Действительно, в нашей беседе была мысль о том, что в какой-то момент из такой церкви, из такой общины надо выйти. Я уверен, что и вы тоже с этим согласитесь. Если приход, который вы посещаете, уйдет в ересь, и ваши попытки, и попытки еще какой-то группы людей что-то по этому поводу сделать не увенчаются успехом, вы, скорее всего, да, будете продолжать молиться об этой церкви, поместной церкви, будете продолжать молиться об этом приходе, поместном приходе, но вы, скорее всего, выйдете из этого прихода, чтобы не соучаствовать в том, что там происходит. При этом, выйдя из него, вы будете дальше молиться, я надеюсь, по крайней мере, и мы будем дальше молиться. Вот это принципиальная разница. Теперь, что касается Церкви Вселенской. Вот тут важная история. Священное Писание не разделяет на конфессии. В самых разных конфессиях и у православных, среди православных христиан, и среди католиков, и среди протестантов разных мастей есть люди, которые призваны Христом, есть люди, которые служат Христу. Вот конфессиональных различий здесь нет. Все эти люди принадлежат к Вселенской Церкви. Вот это важно заметить. Так что в этом плане, простите, никто из нас ни в коем случае не берет на себя дерзость. Это реально дерзость, это реально недопустимая вещь, как-то бороться против церкви. Более того, церковь в Священном Писании названа невестой Христовой. Вот Христос – жених, а церковь – невеста. По поводу матери, кстати говоря, апостол Павел говорит о том, как он опекал христиан, в частности, в Фессалониках. Мы еще будем об этом читать в послании фессалоникийцам. Он будет говорить о том, что он был для них как добрая мать. Не имеется в виду церковь, не имеется в виду организационная структура, а имеется в виду служение самого апостола. Вот это библейские моменты, это библейские образы, которые мы, естественно, принимаем и которые мы проповедуем, проповедуя Священное Писание. Еще одна вещь. Не надо, я понимаю, что это будет сложно, но все же. Не надо ассоциировать или уж тем более путать церковь с организованной церковной структурой. Вот сегодня эта путаница часто происходит в головах, причем зачастую у людей неверующих тоже. Они видят организованную структуру, они видят некую систему, причем систему не всегда лучшую. Да, и они смотрят на это и говорят, вот это церковь. Не-не-не, это один из способов существования церкви. А так собираются люди вместе, славят Господа, читают Слово, молятся друг за друга, за окружающих, принимают хлебопреломление вместе, принимают хлеб и чашу, исповедуют Иисуса Христа. Они часть Вселенской Церкви. И их общение, их совместное общение остается церковью. Если они уйдут в ересь, тогда у этого общения, у этой общины серьезная проблема. Вот да, я понимаю, что вот с этим подходом кто-то из наших слушателей не согласится. Но читая Священное Писание и повторяя слова Лютера в данном случае, на том стою и не могу иначе. Так оно было тогда. Так оно остается и на протяжении веков. Кстати, может ли быть, что в церковном здании царит мертвенность, что Евангелия там нет, что Христа там нет? К сожалению, да. Бог поступает, между прочим, так, что в этих случаях Он со временем и людей оттуда уводит из таких зданий. Ну, то есть Он говорит, ребята, меня там нет, и вам там незачем быть. К сожалению, такая ситуация тоже бывает. Жанна Михайлова пишет, закон в какой-то степени гарант нашей безопасности. Абсолютно точно, да. Как те правила, которые ставят родители для нас. Вот это точное наблюдение с вашей стороны. Дальше, пишет Жанна, но исполняющий закон не может этим оправдаться, потому что до конца исполнить не способен. Да, ну и еще потому, и мы об этом уже говорили, что, исполняя закон, мы также включаем в это исполнение закона, ну, даже не мы включаем, а Бог включил в закон систему жертвоприношения для Ветхого Завета. Вот эта система как раз и указала на то, что действительно остаются вещи неисполненные, и остаются вещи, которые указывают только на Христа. Другого пути нет. И исполняется во Христе. Пишет слушатель, который подписывается как соль земли. Я думал, он подпишется как царь Соломон или как экклезиаст. Сейчас поймете, почему. Извините. Он пишет, порою кажется, что все не имеет смысла, крутится по кругу. В чем моя ошибка? Я в служении, но как будто потеряла мечту. Эти мысли непостоянны, но находят порой. Знаете что? Вот Экклезиаст через это проходил. И его вывод, мы об этом тоже будем читать, когда дойдем до книги Экклезиаст, извините, пожалуйста, его вывод заключался в том, что оно становится суетой, когда мы отходим от Бога. Вот смотрите, вы сказали интересную вещь, которая мне помогает. Ну, если не диагностировать историю, эту ситуацию, то, по крайней мере, сделать некое осмысленное предположение. Вы сказали, я в церкви, я в служении, но порою кажется, что все бессмысленно. Мой вопрос. Вы в церкви, вы в служении. Скажите, пожалуйста, а вы не подменяете случайно общение с Богом присутствием в этом служении? Вот не получается ли у вас, что служения много, а личного общения мало? Вот тут, между прочим, распространенная ситуация для многих из нас, к сожалению, особенно тех из нас, кто реально на протяжении долгого времени участвует в служении. Понимаете, какая штука? Когда мы с вами приходим к Богу, Он не спрашивает первое, Он не задает первый вопрос. Скажи, пожалуйста, вот я там как в служении? Вот сколько у тебя там часов было на посещениях? В скольких ты домашних группах? Вот эта вся статистика, она, конечно, важна, но не ему. Потому что это следствие. Его интересует наше сердце. Его интересует, что с нами происходит. И иногда, я, по крайней мере, предполагаю, что, возможно, это ваша история, возможно, нет, я не знаю. Но иногда штука заключается в том, чтобы задать вопрос об отношениях своих с Богом. Вот не то, как мы бегаем, крутимся в служении. Потому что действительно круговерть служения без личных отношений с Богом оказывается бессмысленной. Ну, какой смысл мне бегать и делать одно и то же много-много раз, если у меня нет личных, живых отношений с Богом, или если они страдают. Еще одна опасность, которая здесь бывает, это опасность в том, что человек пытается компенсировать недостаток отношений с Богом своим участием в служении. Ну, то есть, вот у меня оно как-то грустно, оно как-то неправильно, оно как-то плохо, а я сейчас вот сделаю одно, другое, третье, и вроде станет лучше. Не станет. Мой вам просто совет. Во-первых, я молился за вас и буду молиться за вас. Я надеюсь, что и другие слушатели за вас молятся. А совет мой вам таков. Попытайтесь, пожалуйста, остановиться и понять, что для вас главное. Что для вас главное в отношениях с Богом? Когда был ваш опыт обращения? Вспомните то время в христианской жизни, когда действительно Бог был близок к вам. Или, точнее, когда вы были близки к Богу. Что мешает вам хранить эту близость? Не может ли быть, что активные дела, в том числе и христианские дела, этому мешают? Иногда есть смысл просто остановиться и оглянуться, и посмотреть, что же между Богом и мной происходит. Вот буду молиться также, чтобы вы это сделали. Ну и я надеюсь также, чтобы нашли людей рядом, в церкви, возможно, которые вам помогут, которые пройдут или будут готовы идти этим путем вместе с вами. Мы сегодня читаем послание к Галатам, продолжаем читать, комментарии ваши будут уже завтра. Ну а сейчас давайте обратимся к Господу в молитве и будем вместе читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя. Мы просим Тебя, будь с нами, наставляй нас, учи нас, открывай нам Слово Твое. Меняй наши сердца, Боже, коснись нас. Молим Тебя об этом во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 568-я встреча у нас с вами сегодня. И мы подходим к 4 главе послания к Галатам. Мы продолжаем разговор об оправдании по вере, и мы беседуем об этом на примере Авраама. И перед нами на самом деле то, что человек никак не мог получить по закону. Мы с вами не можем получить по закону наше оправдание, потому что на самом деле вот этот договор об оправдании, этот способ оправдания был открыт еще до того, как пришел закон. Помните, мы уже читали с вами, произошло это за 430 лет до даяния закона. И тот факт, что Бог дал народу своему закон, никак не изменил этих обещаний, которые Бог до этого еще дал Аврааму. Но есть еще несколько моментов и несколько граней нашей жизни, которые мы никак не можем получить по закону. Они все связаны, конечно, с оправданием, но вот сегодня и в следующий раз именно об этих гранях мы с вами поговорим. Прежде всего, это наше новое положение – положение как детей Божьих. Мы дети Божии, мы чада Божие. В Священном Писании слово «хуйос», то есть «сын Божий», «хуйой», «сыны», в данном случае «сыны» и «дочери». Мы в прошлый раз с вами говорили о недопустимости с богословской и практической точки зрения даже мысли о том, что все люди Божьи дети. Нет, это приобретается только во Христе, приобретается только через Христа. Но при этом христианство никогда не говорит о своей исключительности. Оно говорит об исключительности Иисуса Христа. И каждому человеку этот путь, путь спасения, путь покаяния, открыт. Да, нужно сразу оговориться, что есть в Священном Писании еще и понятие «духовные младенцы». Павел здесь все-таки рассуждает не об этом. Мы все во Христе становимся духовными детьми, Божьими детьми, но в нашей жизни происходит возрастание от младенчества до зрелости, но это возрастание уже в новом положении, в положении духовного чада. Иногда говорят, между прочим, о том, что вот у пастора, у пастыря есть духовные чада. И объяснение этого в послании к Галатам, кстати, мы увидим. Но все-таки это уже вторично. Первое наше отношение и первая наша связь как духовных детей – это связь с Богом. Все остальное уже за ней следует. Было бы очень странно и очень грустно, если бы человек считал себя духовным чадом какого-то христианского лидера, какого-то пастора, какого-то учителя, но при этом не принимал Христа. Потому что ни один пастор, ни один батюшка, ни один учитель не способен спасти. Это только ко Христу вопрос, и только Христос может это сделать. И поэтому не обольщайтесь, пожалуйста, мыслью о том, что вы, возможно, считаете себя духовным чадом какого-то героя веры, какого-то замечательного служителя, пока нет личных отношений со Христом, все это не имеет ровно никакого смысла. Итак, послание к Галатам, 4 глава, 1 стих. «Еще скажу. Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего. Он подчинен попечителям и домоправителям до срока отцом назначенного». Здесь нужно напомнить римский контекст. В данном случае используются два слова. Это наследник, это тот человек, который вступит когда-то в право наследства. Он будет полноправным, полновластным хозяином, допустим, хозяином имения. И детство. Это не сыновство, это не то, что вот он находится в таких юридических отношениях. Это его детство, это его детский возраст. С одной стороны, он наследник, но с другой стороны, он находится в детском возрасте, и он ничем не отличается от раба. Ему имеют право указывать, ему имеют право приказывать. Кстати, даже рабы, даже раб, по крайней мере, тот, который заботится о ребенке, имеет право ему приказывать, имеет право ему запрещать. А вот этого не делай, туда не ходи. Ребенок не отличается здесь от других рабов, потому что он должен в данном случае быть послушным. И это послушание до возраста, определенного отцом. То есть отец знает и определяет, когда наступит этот возраст совершеннолетия. Значит, ребенок – это фактически маленький хозяин, но по возрасту он находится на уровне раба. И вот наступал возраст совершеннолетия, и тогда происходила церемония, во время которой выросшего уже ребенка облачали в тогу, потому что он стал взрослым человеком, он перестал быть ребенком, и ему также надевали на руку перстень. А вы помните, что у перстня была главная функция – это не украшение, это подпись, это инструмент, с помощью которого свидетельствовали о подлинности документа. То есть он мог вступать в договорные отношения, он мог давать обещания, и его слово имело юридическую силу. Человек фактически занимал свое положение в обществе, свое новое положение в семье, и сын получал все права. До этого он был подчиненным, даже при том, что по своей родословной, по своему родству он должен был быть наследником. Но это наследство он получал со временем, и эти права приходили к нему в момент его совершеннолетия. Почему это все так важно для нас с вами сегодня? Третий стих. «Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Здесь перед нами противопоставление. С одной стороны, третий стих, то, что было раньше, и с другой, четвертый и пятый стихи, то, что стало потом. Третий стих параллелен первому, когда говорилось о том, в каком положении находится ребенок, не достигший совершеннолетия. И далее четвертый стих раскрывает то, что происходит с ребенком, когда он обретает совершеннолетие, когда исполняется полнота времени. Об этом четвертый и пятый стихи. Давайте разберемся. Третий стих еще раз. «Так и мы, доколе были в детстве», иными словами, да, действительно жили по закону. Апостол Павел имеет полное право, кстати, сказать «мы», потому что он сам из иудейского народа. Он сам жил по этому закону. Но эта жизнь по закону была потому, что находился он тогда в детстве. Доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира. Что это за вещественное начало? Тут, кстати, интересно, потому что Павел говорит с одной стороны о себе, но с другой стороны потом слово «мы» он будет применять и к своим слушателям, к своим читателям. А его слушатели и читатели – христиане из Галатии, многие из них из языческого окружения. Вот это вещественное начало мира – это греческое слово, от которого происходит русское «стихии». Мы были преданы стихиям мира. А мы работали и мы жили на самом базисном уровне. И вот дальше четвертый стих. Во-первых, когда пришла полнота времени. Что это за полнота времени? Тут часто говорят о том, что ну вот, когда были построены римские дороги для того, чтобы распространялось Евангелие. Вот когда был единый язык, или, по крайней мере, два основных языка, латинский и греческий, для того, чтобы Евангелие проповедовалось. Вот тогда пришел Христос. Наверное, и это тоже. Но в контексте 4 главы все-таки не совсем. Полнота времени – это совершеннолетие. Вы помните вначале, кто устанавливает время совершеннолетия? Отец. Кто установил время пришествия Иисуса Христа? Отец, то есть Бог Отец. Кстати, слово «отец» еще появится у нас с вами. Мы сегодня идем очень медленно, и до фразы «Авва, Отче» мы, я думаю, дойдем только в следующий раз. Но когда пришла полнота времени, то есть когда Отец сделал то, что Он должен был сделать, когда Отец сделал следующий шаг, тогда Бог, то есть опять-таки Бог Отец, это Его решение, послал Сына Своего, дальше интересно, который родился от женщины. Кстати, родился он не просто от женщины, а от еврейской женщины. Я как-то беседовал с человеком, который говорит, ну я верю во Христа, только не в того Христа, который еврей. Знаешь, дорогой, а другого Христа просто нет. Да, он Бог. Да, он полностью Бог. Он Сын Божий. Но при этом он полностью человек, хотя и без греха. И мой собеседник, который говорил, что верит в Иисуса Христа, но не в того, который еврей, понимает эту жизнь на самом деле гораздо хуже, чем женщина-самарянка, которая, обращаясь к Иисусу, говорит, как же ты, еврей, просишь пить у меня самарянки? Она точно знала, что Иисус был по плоти евреям. И отрицать этого нельзя. Это особая функция, это особая роль избранного Богом народа. Именно за этим еврейский народ и избран Богом. Итак, когда пришла полнота времени, когда пришло совершеннолетие, читаем дальше. О Христе подчинился закону. Да, он сделал все по закону, он исполнил закон, и даже при том, что люди, которые его арестовывали, люди, которые его допрашивали, люди, которые приговорили его к казни, люди, которые его казнили, за это время много-много раз нарушили закон. И даже задумав казнить его еще до ареста Христа, они тоже уже нарушили закон. Он при всем этом подчинился закону, дабы исполнилась всякая правда или исполнилась всякая праведность. Тогда вопрос «зачем?» И пятый стих об этом. «Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Он выкупил нас из-под закона. Он заплатил эту цену. Мы имеем свободу во Христе, свободу от закона, потому что Он совершил все для того, чтобы это сделать. Кстати, по поводу усыновления. Слыша это слово, мы зачастую представляем себе современную картинку. Идете вы в детский дом, видите ребеночка, который как-то вам нравится, и вы к нему расположены. И вы оформляете бумаги, проходите через этот процесс, и ребенок входит в вашу семью. Он становится частью вашей семьи. Но в этом контексте слово «усыновление» все-таки имеет более конкретное значение. Давайте прочтем еще раз. «Чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление». Усыновление в данном случае – это признание сыном, причем взрослым сыном. Он фактически провозглашает нас Божьими детьми. Это не про то, что он приходит в детский дом, и там мы такие безродные, и такие милые, и такие, возможно, жалкие. И он говорит, возьму-ка я этого ребеночка. Нет. Он пришел для того, чтобы сказать, так, время совершеннолетия наступило, и вы, повзрослевшие люди, можете стать Божьими детьми.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Я хочу напомнить вам текст из книги пророка Исаии. Мы с вами в нашем цикле Исаию еще не читали. Будем читать, но я думаю, что многие из вас этот стих, это место и без меня знают. И все-таки напомню, а кому-то, наверное, прочту это впервые. Исаия, 64 глава, 4 стих. Это уже конец книги, где идет речь о восстановлении Израиля. «Ибо от века не слыхали, не внимали ухом, и никакой глаз не видал другого Бога, кроме тебя, который столько сделал бы для надеющихся на Него. Ты милостиво встречал радующегося и делающего правду, поминающего тебя на путях твоих». Вот Господь как-то так расположен. Он хочет сделать нам хорошо. Он хочет призвать вас к себе. И кому-то из нас может показаться, ну, я недостоин, я не готов, я еще слишком молод. Нет. Это не по нашему с вами достоинству. Это не по нашим с вами заслугам. Вот Он пришел и назвал нас своими сыновьями, своими детьми. Слово «усыновление» здесь может нам помешать, даже не само слово, а современный смысл этого слова. Потому что все-таки для нас, да, вот эта картинка, либо мне этот ребенок очень понравился, либо мне этого ребенка очень жалко, и поэтому я его усыновил или я ее удочерил. В данном случае ни то, ни другое. Это не потому, что мы Богу просто понравились. Это не потому, что Бог просто нас как-то пожалел. Это потому, что Он нас любит. Не понравились, а любит постоянно. Слышите разницу? Не пожалел нас, а любит Он нас. Эта разница еще более зрима. Я думаю, вы ее сразу увидите. А теперь переходим к следующей грани. Дух Святой дает нам опыт. Вот духовное переживание, духовный опыт. 6 стих. «А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего, вопиющего Авва, Отче». Он дал нам юридическое прощение, юридическое спасение. Он дал нам новое место в этом мире и место пред собой. Он назвал нас детьми своими, сыновьями своими. Но Он также дал нам переживания. Дух Святой, Дух Божий в нас живет, и мы это чувствуем. Бог дает нам духовный опыт. Я хотел бы на несколько минут буквально вернуться к книге Писания, которую мы уже читали. Это послание к римлянам. И прочитать оттуда довольно большой фрагмент. Обычно в таких случаях мы читаем буквально 1-2 стиха. Тут будет больше. Послание к римлянам, 8 глава, с 9 стиха. Я думаю, до 15 дойдем. Знаете, зачем? Чтобы рассказать более подробно. Дело в том, что апостол Павел фактически в послании к римлянам, 8 глава, комментирует, развивает ту мысль, которая у него уже есть в послании к галатам, 4 глава, 6 стих. Вот римлянам 8, с 9 по 15 стихи, это такой большой развернутый комментарий на галатам 4:6. И вместо того, чтобы прокомментировать сам, я прочитаю то, что сказал апостол Павел. «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности. Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если Духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. Ибо все, водимые Духом Божиим, сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но приняли духа усыновления, которым взываем «Авва», «Отче». Вот вам большой и очень подробный комментарий как раз на этот самый стих. Апостол Павел говорит о жизни по Духу Святому, и апостол Павел также подводит нас к огромной роли духовного опыта. Вот духовный опыт, духовное переживание – это очень и очень важно. По поводу этого переживания скажу несколько слов. Мы вернемся к посланию к Галатам. «А как вы сыны», читаем мы в 6 стихе, то есть «поскольку вы сыны, то Бог послал в сердца ваши», обратите внимание на время, это уже свершилось, уже послал, «духа сына своего, вопиющего Авва, Отче». Некоторые говорят о том, что вот это ощущение, духовный опыт, он в будущем. Нужно очень сильно стараться, нужно постепенно проходить процесс освящения, и благодаря этому процессу, возрастая во Христе, мы приобретем и духовный опыт. В начале этого духовного опыта нет. Однако в Галатам 4:6 все-таки прошедшее время. Вот Бог уже послал Духа Святого. Значит, да, конечно, мы можем расти в духовном опыте, но какой-то, и даже не какой-то, а самый важный духовный опыт есть у каждого человека, потому что каждый из нас уже получил Святого Духа. Некоторые говорят о том, что опыт духовный приобретается особым действием благодати. Вот мы покаялись, мы стали верующими людьми, а потом вроде бы вот нам нужно искать особого действия Духа, молиться о том, чтобы Дух Святой на нас сошел, и вот тогда этот духовный опыт у нас будет. Нет, опять-таки, ничего подобного здесь не говорится. Бог уже послал в наши сердца своего Духа. Иными словами, этот опыт уже имеет место в нашей жизни. Еще одна важная вещь, которая касается опыта, заключается вот в чем. И здесь, кстати говоря, ошибка, которую мы часто совершаем, и ошибка, против которой хотелось бы предупредить и себя, и вас. Христианство основано не на опыте. Оно основано на практических реальных событиях. Мы идем не от опыта к реальности, а от реальности к опыту. Что это значит? Я люблю читать этот фрагмент, но как-то давно это не делал, я давно это не перечитывал. А сегодня, пожалуй, есть основания это сделать. Это то, как апостол Павел объясняет Евангелие в первом послании к Коринфянам, 15 глава, начиная с 3 стиха. Послушайте, пожалуйста, очень внимательно. «Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши по Писанию». Это первое событие, которое составляет Евангелие дальше. «И что он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию, и что явился Кифе, потом 12, потом явился более нежели 500 братьям в одно время, из которых большая часть до ныне в живых, а некоторые и почили. Потом явился Иакову, также всем апостолам, а после всех явился и мне, как некоему извергу». Апостол Павел исходит из конкретных событий. И от этих событий он переходит и к своему опыту. «После всех явился и мне». Кстати, этот опыт тоже событийный. Апостол Павел не говорит, что «я обращаюсь к вам, потому что почувствовал какое-то особое тепло, и на основании этого тепла решил, о, оказывается, Бог меня любит». Он идет не от опыта к событиям, а от событий, от реальности к опыту. Сегодня есть христиане, которые превозносят опыт настолько высоко, что они позволяют себе просто с кафедры, допустим, ссылаться не на Божие Слово, а на собственный опыт. Вот ты делай так же, потому что когда я вот так сделал, мне было очень хорошо, и Бог меня после этого благословил. Это ссылка не на Писание, это ссылка на опыт. Такой подход на самом деле может увести нас в тупик. И вот почему. Священное Писание одно, а опыта у разных людей много. Я знаю целые группы по изучению Библии, которые скатывались именно на это. Люди вместо того, чтобы читать Библию, начинали делиться опытом. Ничего хорошего из этого не получалось, потому что у каждого свой опыт. Один говорит, нет, вот это правильно, другой говорит, вот это правильно. И вот что получается. С одной стороны, мы подчеркиваем важность духовного опыта. Отрицать духовный опыт означает лишить себя огромной части благословения, которое дает нам Бог. С другой же стороны, мы обращаем внимание на направление. От истины, от Священного Писания – от реальных событий, от объективной реальности к нашему субъективному восприятию, к нашему опыту. Мы не имеем права строить богословие на опыте, потому что богословие строится на Божьем Слове, на Божьем Откровении. Но при этом у нас нет права и игнорировать опыт. Какой же опыт, переживаемый в нашей христианской жизни? Как говорил об этом опыте апостол Павел? Как он ссылается на этот опыт для того, чтобы предостеречь христиан в галатийских церквях? Об этом поговорим в следующий раз. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья! Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.